Мир на ладони. Тень музыки. Материал подготовила внештатный корреспондент журнала «Диалог», председатель Охтинской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Оксана Лебедева.
Николай Кузнецов впервые принял участие в поэтическом конкурсе «Слово наше отзовется» в Санкт-Петербургской региональной организации ВОС и занял 3-е место. После конкурса Николай передал в дар Охтинской местной организации несколько экземпляров своего поэтического сборника под названием «Тень музыки». Стихи Николая Кузнецова нашли отклик в моей душе, и мне захотелось побеседовать с ним о поэзии и о том, как создавался сборник. Это ваш первый печатный сборник?
Да, первый.
Он сделан очень профессионально, с душой. Кто помогал вам в подготовке этого сборника?
История этого сборника следующая. Ну, во-первых, я не только полностью слепой, но и являюсь пользователем кохлеарных имплантов. То есть в целом я слепоглухой, и кохлеарная имплантация – это медицинская технология, которая позволяет людям, которые полностью потеряли слух, слышать. Собственно говоря, к чему этот комментарий? А к тому, что фирма, которая, собственно говоря, является, кстати, изобретателем кохлеарного импланта, австрийская, несколько лет назад у нас начались такие достаточно активные деловые связи. То есть они сделали такой проект наставнический, где мы, пользователи кохлеарных имплантов и родители пользователей, рассказываем о том, что это такое. Был снят фильм «Пусть мир услышит». В 2017 году хороший такой фильм, который совместил в себе и документальный стиль, и такой достаточно художественный, то есть, мне кажется, его увлекательно и смотреть, и, с другой стороны, познавательно очень полезно. И вот как раз пока происходили съемки, и представители фирмы «Медель», и те, кто занимался фильмом, наши режиссеры, ну вот и в частности Аркадий Соснов, представитель журнала «Меценат». Ежегодно они устраивают в Эрмитажном театре чествование меценатов, людей, которые какой-то благотворительностью занимаются и так далее. В общем, они узнали, что я пишу, оказывается, еще и стихи. И возникла идея издать этот сборник. Ну и через какое-то время совещались, отбирали стихи, редактировали, и вот получилась книжка.
Как выбрали название для сборника?
Название предложил как раз, если не ошибаюсь, Аркадий Соснов, по названию одного из стихотворений. «Тень музыки». История написания этого стихотворения. Мы с мамой были в филармонии на концерте и на бис сыграли некую композицию, даже сказали название, кто композитор, но, к сожалению, мы с мамой не разобрали. Было очень красиво, и тогда мне как раз пришли первые строчки, и так началась история этого стихотворения. Ну а через какое-то время я его дописывал уже в рамках такого воспоминания.
«Тень музыки. Живая музыка. И факела огонь ее не возмутил бы шелестеньем. Едва запев, уходит уж в забвенье ее мечта. И таял дивный сон. И таял сон печальным хрусталем, стекая с рук в неведомые дали. И пальцы в воск мы верили и знали, песчинки нот ловил во сне своем. Замолкло трио. Разорвался зал таким понятным, но далеким валом. Душа еще чудесного искала, ее тот ропот мало волновал. Спускалась лестница коврами к ноябрю, лишь гардероб нас отделял от стужи. Я, оглушенный, был шарфом разбужен, когда неловко затянул петлю. И мир телесней оказался вдруг. Хоть меж локтей еще метались ноты, но время шло, и на устах заботы туманно таял сливочный звук. Окоченел асфальт, застыла даль, исчезла песнь, без имени вернее, и тень ее со временем тускнеет. Вернется, может, приподняв вуаль.
Иллюстрации в книге сделаны слабовидящей художницей Яной Лисиной. А как вот это вот сотрудничество состоялось?
Вообще первое знакомство с Яной произошло еще раньше, когда я участвовал в конкурсе «Две стороны листа». Это был конкурс, где печатались незрячие и слабовидящие люди, которые писали стихи, и заодно незрячие и слабовидящие художники. Большую выпустили книгу издательством «Гигантская книга» в Петербурге. В одном экземпляре ее периодически выставляют, представляют. Там идея такая, что на одной стороне листа написано по Брайлю, а на другой то же самое стихотворение написано по зрячему. Ну и к некоторым стихам есть иллюстрации. И вот одно стихотворение, которое там, к сожалению, не смогли напечатать. Они сказали, что очень хотели, но не смогли, потому что оно было большое. Но зато была иллюстрация как раз от Яны Лисиной. Это стихотворение «Тысяча и одна жизнь». И потом эта иллюстрация перекочевала в книжку. И вот как раз, когда мы были на выставке, вставляли эту книгу, Яна тоже пришла, мы с ней там познакомились, потом обменялись контактами. А когда у нас уже пошел проект с опубликованием книги и задумались, что надо бы как-то эту книгу проиллюстрировать и так далее, и мне пришла такая мысль. Я сказал, что мне кажется, это было бы очень интересно, что слепой поэт, слабовидящий художник, они сказали, давайте. И вот я связался с Яной, она согласилась.
Прекрасная работа у вас получилась. Книгу очень приятно держать в руках, просто листать ее, разглядывать иллюстрации, ну и, конечно, читать ваши стихи. Николай, как произошла презентация вашего сборника?
Презентация прошла 29 мая в рамках литературного салона. Там нам специально выделили место, и Аркадий Соснов меня представил наряду с еще некоторыми людьми, про кого он написал. Ну, он представлял свою книгу, ну и заодно представил меня, что вот выпустили мой сборник. У нас там получилась такая совмещенная презентация. И там были на презентации представители Русского музея, и так очень хорошо мы сконтактировали и договорились, и реализовали потом уже осенью мое выступление в Русском музее.
Вы впервые выступили на нашем конкурсе в Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Назывался он «Слово наше отзовется». Конкурс был посвящен Петру Первому, так как этот год объявлен.
Это год материального культурного наследия и народного творчество, что-то такое. Да.
И вы, значит, выступали в номинации «Авторы» со своим стихотворением «Спас на крови». Расскажите, пожалуйста, историю возникновения этого стихотворения.
История возникновения этого стихотворения такая постепенная история. Сперва я познакомился с моделью храма «Спас на крови» в парке «Миниатюр». Ну, это произошло еще достаточно такое хорошее количество лет назад. В 19 году мы с мамой посетили Исаакиевский собор и Спас на крови. И заодно в Спасе на крови уже там я еще раз смог посмотреть на его модель и вспомнить, какой он все-таки замечательный, красивый и воздушный. А потом меня пригласили, у них было чествование волонтеров, собственно говоря, нам в частности помогали волонтеры, водили по храму, вот как раз пригласили, чтобы я тоже там сказал пару слов, и у меня как раз возникло буквально за несколько часов до мероприятия это стихотворение, я его написал и там рассказал. Меня даже попросили, я поделился, они разместили на своем сайте.
Россия, март, рубиновый закат. Давно ли гром, давно ли мгла ночная сковали всех? И смутно вспоминаем, как все, казалось, низвергалось в ад. Но как неудержим увядший взгляд скользит туда, где легкостью венчая пасхальность стен, холмы сияют рая. Возможно ли утешенье? Говорят, Россия, милая, еще не осушила ты терпких чаш земного бытия. Жди сны и торжества, и черных пут. Но крыш воздушных девственная сила и круглость стен, твой дивный дух тая, когда слез прекрасной белизне несут.
Поздравляю вас с третьим местом.
Спасибо. Вам большое спасибо, что предложили участвовать.
Это очень хороший результат для первого выступления. Что вас побуждает писать стихи?
Источники вдохновения на самом деле разные. Это может быть природа, а это может быть какая-то прочитанная книга или какую-то мысль, например, я обдумываю по следам прочитанной книги. Или это может быть и совершенно что-то неожиданное. То есть я где-нибудь сижу, и вдруг что-то такое озаряет, приходит в голову. Например, у меня есть стихотворение, которое начинается «Луну и солнце вспорото, и в глубине высот». И так далее. Мне это пришло, когда я заправлял кровать. Я его еще долго обдумывал и даже совещался с родственниками насчет вообще, можно ли это как-то соотнести, получившийся образ, с тем, что можно увидеть, да, там, с реальными вещами, солнцем, луной, там, красное, золото и так далее. И через какое-то время получил стихотворение.
Закат. Луною солнце вспорото, и в глубине высот. С отливом красным золото заполонило свод. Скажи, какой драмой огромнейший сосуд ты сдержанный рьяно зеркальный красишь пруд? За горными вершинами в румянце из огня под покрывало синее вскользают копи дня. И будто по приказу под серебристый звон пылинки из алмазов расцветят окоем, и серебро, и золото на водяном стекле, луною солнце вспорото, а хорошо земле.
Когда вы начали писать стихи, когда написали свое первое стихотворение?
Если говорить о каких-то таких несерьезных пробах, то это было довольно-таки давно, еще в школьные времена. Где-то, наверное, в начальной школе, в пятом классе я писал стихи и показывал. Марине Александровне, это учительница по русскому литературе, ей нравилось. Потом я как-то от этого остыл. Кстати говоря, к слову о том, что побуждает писать стихи. В 12 году я познакомился с сонатой для арпеджиони. Это Шуберт написал такую трехчастную сонату. Я послушал, и меня впечатлил как раз один из вариантов, там, где как раз играют на арпеджионе, и у меня возникла идея написать, это еще называют венком сонетов, я это назвал поэмой «Элегия», «Элегия», потому что там какого-то такого сюжета, да, как в поэме не происходит, сонеты арпеджионе называется, как раз из сонетов состоит. И с этого момента, ну, в принципе, я все равно еще тогда не собирался писать стихи всерьез, просто вот захотелось написать. Это было в 13-м году. А в 14-м как-то так получилось, что меня периодически посещали какие-то озарения, я записывал, и на каком-то этапе я просто понял, что, ну, похоже, у меня тут уже накапливаются стихи, и можно уже вести что-то, что могло бы потом стать неким сборником стихов. Я тут еще вспомнил, что у меня к тому времени уже некоторые стихи в голове хранились года два или полтора, которые я не записывал, но поскольку не собирался. И вот как-то, получается, лет 8 назад у меня началось такое более или менее активное стихотворчество.
Вы показали первые стихи своей учительнице. А страшно было их показать?
Честно говоря, ощущения не помню, но думаю, что нет. Я, наоборот, думаю, что хотел показать, чтобы почитал. И, в общем-то, реакция была ожидаемая, так что у меня страха показывать стихи не было. В принципе, это ни на каком этапе. Я всегда люблю что-то такое показывать.
Кто ваш первый читатель?
Обычно самые первые, кто читает мои стихи, это моя мама, это мои дедушка и бабушка. Вот они самые первые.
Толкскому монастырю. Толкская обитель, мирная Россия, под небесным сводом льется синева. В синеве чудесной вниз глядит Мария, над землею тихой ангелов молва. Над землею тихой воздух притаился, словом невесомым здесь трава шуршит. Путник был захожий, тихо удивился, и теплом согретый то тепло хранит. И теплом согрета мирная Россия ситцем дня простого гасит буйный хмель. Дева Пресвятая, Белая Мария, заступись за раны плачущих земель.
А какое ваше творческое самочувствие во время написания стихов?
Ну, опять же, разное. То есть бывает самочувствие, когда есть какой-то такой подъем, это либо когда я записываю уже готовое стихотворение, либо когда оно дается относительно легко, ну, конечно, еще от темы зависит. Бывает самочувствие, оно тоже хорошее, замечательное, но скорее, я бы сказал бы, самочувствие не подъема, а такое аналитическое, когда я пишу на какую-то более основательную тему и более тщательно обдумываю то, что лично я хотел бы в стихотворение вложить. Это не значит, что в остальных случаях я это вообще, как говорится, не затрагиваю. Я, в принципе, считаю, что автор должен всегда думать, что он хочет вложить в произведение, но при этом понимает, что совершенно не обязательно читатель именно это и почувствует. Потому что, когда автор пишет свое произведение, неважно, стихотворное или прозаическое, он потом должен понимать, что текст, когда он его выпускает как голубя на волю или как ребенка, даже с ребенком, наверное, будет лучше сравнить, вот он ребенка сперва формирует, воспитывает, а потом он ребенка отпускает, да, он с ним продолжает связь, да, не может разговаривать, но этот ребенок выросший, он уже самостоятелен. Вот так же текст, он даже абсолютно самостоятелен, когда читатель уже имеет дело с текстом, он смотрит уже скорее на то, о чем говорит текст.
Поэзия. Поэзия – огонь, где фениксы горят. Поэзия – тропа, неспосланная свыше. И все, что скажешь ты, и все, что ты напишешь, и твой полет, и долг опасный твой. Поэзия – кирка, которая стучит, перебирая ритм в мечтаниях тревоги, и вдумываясь в звук, и вслушиваясь в слоги, без этого и вряд ли отворят. Скажу, сломав опять свободу и покой, поэзия еще — глубокая наука. С ней освещаешь суть одной чертой звука, но стих твой от тебя ж свой мир таит. Один порыв — и труд на много дней подряд. Закончишь, стынет текст и восковеет слово. Забудешь тот порыв и труд, читая снова свой стих, поняв твой взгляд уже иной. А знаешь, что скажу? Поэзия гранит, скала, хранящая таинственные руны. Заглянет путник в них, а там живые струны, которые его и стих скрепят.
Каковы основные темы ваших стихотворений?
В большей степени у меня стихи философского уклона, то есть в подавляющем, наверное, большинстве стихов у меня есть какие-то размышления. Но если касаться тем, это могут быть темы пейзажные, то, что называется злободневные темы. Это может касаться и каких-то политических моментов, но не обязательно это может касаться и духовных, и социальных. Есть у меня и стихи, правда, их, пожалуй, не сильно много, по крайней мере, прям специально написанных на религиозную тематику, я имею в виду. Ну да, и пейзаж. Ну, пейзаж – это, наверное, в таком широком смысле, если под пейзажем иметь в виду не только травы, цветы, кусты, там, городской пейзаж, но и пейзаж души, да, связь душевного состояния с природой.
Открытие вечности. Луна выходит осторожно, на небо пепельно ожог, и в мир глубокий и тревожный лучей прохладных льется сок. Земля немеет так пустынно, и озаренной тишиной вдруг понимаешь, вечность длинной от скуки кажется одной. На время дальше, посмотри же, влечет, когда ты восхищен, и вечность вдруг яснее, ближе душе твоей находит дом. Миров вселенская громада в безбрежной красоте видна, ведь озарение — награда, в нем мысли полная луна.
Как называется то поэтическое направление, в котором вы пишете?
Я думаю, что если меня потом удостоит критики в широком смысле, то меня, наверное, куда-нибудь определят в поэтическое направление. В целом, я скорее так скажу, кто на меня повлиял, да, какие поэтические направления из тех старых, а именно из направлений Серебряного века. Это символизм и акмизм, прежде всего. Ну и в целом Серебряный век.
А кто ваш любимый поэт?
Любимые поэты мои из Серебряного века – это Мандельштам, Волошин, Блок. Это вот те, которые на меня оказали при этом еще и достаточно серьезное влияние. Ну, из тех, кто на меня влияние такого серьезного не оказал, еще могу назвать Маяковского, хотя иногда, в принципе, что-то от него тоже может быть из влияния. Ну, еще очень люблю Афанасия Афанасьевича Фета, совершенно потрясающий. И назову такой был поэт, поэт и философ Джалаладдин Руми. Это ирано-индийский суфийский поэт 13 века, совершенно потрясающий, у него стихотворные притчи, с которыми можно посмеяться, увлекательно почитать и поразмышлять.
Вы закончили юридический факультет Санкт-Петербургского университета и сейчас учитесь в аспирантуре. С моей точки зрения, юридическая наука и поэзия, они как-то противопоставлены друг другу. Как это все уживается в вашей душе?
Вы знаете, мама тоже периодически высказывает такое удивление. Она заметила, что немало юристов при этом увлекаются поэзией, несмотря на то, что они занимаются юриспруденцией. Мама даже выдвигала такое предположение, что хочется отвлечься, поэтому и отвлекаются от суровой действительности. У меня скорее не так, у меня скорее происходит некая гармонизация юриспруденции и поэзии. Кстати говоря, я тут вспомнил, даже один из правоведов современных написал целую книгу под названием «Поэзия права», и он отстаивает точку зрения против технического подхода к праву, против канцеляризмов и прочих таких вещей, что надо возвращать праву в его истинный поэтический язык. Ну, это, конечно, не в прямом смысле, что надо писать в рифму с ритмикой и так далее, но чтобы это был язык понятный, красивый, кстати говоря, как Волошин. Параллель такую в одном своем стихотворении провел и поэтический текст, и медный слог закона. Вот читаешь сейчас некоторые законы и думаешь, где там медный слог, который звенел бы, он скорее сейчас деревянный. Стендаль в XIX веке, когда он хотел что-нибудь написать, он чем вдохновлялся? Он открывал французский кодекс гражданский, вот этот знаменитый Наполеона. Вот он написан как раз вот этим самым медным слогом. Открывал Стендаль, читал, вдохновлялся и шел, писал, ну, правда, не стихи, романы, но это уже не столь важно. Юриспруденция и поэзия – это сочетание несочетаемого, на первый взгляд, но, с другой стороны, это сочетание вполне себе взаимодополняемое.
Очень интересные факты, очень неизвестные. Здорово, что вы их где-то нашли и поделились с нами. А чьи мнения для вас важны в оценке вашей поэзии?
Наверное, для меня нет неважных мнений. Я думаю, что можно разделить мнение, которое заставило бы меня ментально что-то пересмотреть. То есть для меня чье-то мнение никогда не оказывается чем-то окончательным. То есть мнение я всегда воспринимаю как повод обдумать, ну, если это мнение, допустим, критическое. Но если выделять, то, конечно, в первую очередь это вот моих близких людей, моих первых читателей, тем более, что они могут и просто похвалить, но тоже дают свои разборы. То есть это не просто высказывание на тему, как ты хорошо написал все.
Вы можете каким-то образом сформулировать, какой вообще ваш читатель? Ну вот кроме ваших близких и родных людей, это какой человек? У него есть какие-то черты, образ? Можно его как-то сформулировать?
Честно говоря, я никогда себе образ читателя не конструировал, потому что я когда пишу стихи, и не только стихи, в принципе, прозы, то я как-то не представляю себе этого читателя. Но если говорить фактически, то, скорее всего, это читатель, наверное, интеллектуально настроенный. Я все-таки надеюсь, что это читатель, по крайней мере, который любит литературу, который ценит литературу. Думаю, этого будет достаточно. По крайней мере, тот, кто, может быть, не так углублен в литературе, но чувствует стихию и ценит, в принципе, слово, я думаю, что он что-то тоже может вынести из моих стихов или прозы.
А если бы не было ни одного читателя, вы писали стихи?
Я думаю, что да. По крайней мере, потребность такая есть.
После выхода в свет сборника Николая Кузнецова «Тень музыки» его стихи начали жить своей собственной жизнью и обязательно найдут своего читателя.